Юрий Лайтгер. Небесный трон. Книга третья. Глава первая. Путешествие на летающем корабле. Летающий корабль, который члены экипажа ласково назвали «Тучик», уже сутки как покинул Ривьертун. Двигаясь невероятной для жителей Алькеи скоростью, теперь он приближался к восточной границе империи. Стоя у края палубы, Кай смотрел вниз на белоснежное полотно облаков. Как высоко они поднялись. Поскольку некогда он жил на технологически развитой Земле, ему было проще принять существование летающих кораблей, чем большинству других пассажиров. Наверное, оттого и на палубу их поднималось не так много. Ведь даже достигнув ступени заклинателя, воин вряд ли бы смог что-то сделать при падении с подобной высоты. Вот и побаивались жители империи покидать каюты. Кстати, о каютах. Тучик отнюдь не являлся пассажирским кораблем и для перевозки людей практически не годился. Начать хотя бы с того, что жилых кают здесь практически не было. 500 человек, не учитывая членов клана, расселили по просторным отсекам, явно не предназначенным для проживания. Повезло хоть, что членов семьи Вейтил не разделили, а всех вместе отправили в подобное помещение. Тут не предусматривалось ни кроватей, никакой бы то ни было другой мебели. Здесь даже окна отсутствовали, а единственным источником света являлся тусклый артефакт. И если те, кто закалил свой разум или хотя бы тело, еще могли относительно без проблем находиться в подобном помещении неделями, то для обычных смертных это оказалось испытанием. Особенно это касалось детей. А уж когда стало известно, что санузлов на корабле всего два, то переполох случился немаленький. Хорошо хоть тех, кто не достиг как минимум закалки мышц, на судне было немного. Все-таки после полного завершения закалки тела воинам практически не требовалось мыться и справлять нужду. Энергия без остатка растворяла любую еду в желудке и сама очищала кожу. Соответственно, и одежда пачкалась меньше. Повернув голову, Кай увидел вдали три темные точки. Другие летающие корабли, идущие тем же курсом, но на расстоянии многих километров друг от друга. Даже имея модернизированное зрение, парню все равно не удавалось нормально разглядеть хотя бы ближайшее судно. «Интересно, а как они связываются?» – пробормотал Кай. «И связываются ли вообще?» Продолжая любоваться красотами мира с высоты, юноша совершенно спокойно стоял на палубе, совсем не ощущая пониженного атмосферного давления или яростных порывов ветра. А причиной подобного комфорта был огромный барьер, который сферой развернулся вокруг Тучика. Генерировался он специальным системным предметом золотого ранга, основанных на законах ветра. Что же касалось самого полета, тут все зависело от трех небесных ядер, также артефактов золотого ранга, но в разы более ценных, чем первый, потому что в них содержались символьные техники, использующие законы пространства. О них, как и обо всем остальном, Кай узнал из изложенной пассажирам инструкции. Хотя зачем потребовалось сообщать о самих артефактах, для парня так и осталось загадкой. Но в любом случае он впервые узнал о подобных законах, которые, вероятно, немыслимо сложны, раз среди экипажа ими владел лишь глава экспедиции и, по совместительству, официальный посол клана Громового Змея, элементалист начальной стадии. «Небо красивое, не так ли?» – внезапно спросил кто-то. Кай вздрогнул от неожиданности и резко обернулся. Рядом стоял короткостриженный мужчина, выглядящий лет на 50. От него не исходило никакой ауры, значит, обычный смертный. Это объясняло, почему Кай не смог ощутить его. Но все еще оставалось секретом, почему даже улучшенный слух парня не уловил шагов незнакомца. «Он не из Алькеи. Обычный член клана?» Вновь удивился юноша, обратив внимание на темно-синюю мантию собеседника, на которой красовалась вышивка рассыпающего молнии могучего змея. «Ага», — ответил Кай. «Посмотри вперед!» Незнакомец кивнул на восток, куда направлялся Тучик. Пожав плечами, Кай выполнил просьбу, Взглянув вдаль, он увидел огромные темные тучи. Однако с каждой секундой по мере приближения корабля становилось понятнее, что никакие это не облака. Впереди возвышался титанический горный хребет, простирающийся с севера на юг и уходящий далеко за горизонт. Но поражала не только его протяженность, но и высота. Было заметно, что даже их корабль летит ниже этих горных вершин, отливающих голубым блеском. «Это лазурный хребет. Именно он отделяет вашу страну от остального мира. Без помощи элементалистов даже подобным кораблям не удается преодолеть эти горы, а облетать их слишком дорого. И, честно говоря, если бы не Дзяндао, то вряд ли бы хоть какие-то кланы решились отправиться в эти места в ближайшие несколько тысячелетий».
«Дзяндао?» – спросил Кай.
«Тот человек, который напал на вашу страну».
«Один? Или это образно?» – удивился парень, стараясь скрыть свое изумление. «Но в день массового убийства в замке никто не видел кораблей. Значит, все-таки один? Какой же мощью должен обладать этот Дзяндао? Насколько же сильны элементалисты?»
«Почему вы мне все это рассказываете?» «Не знаю. Просто захотелось поговорить. А людей тут немного», — медленно и спокойно произнес мужчина. «Ладно, кажется, мне пора».
Сцепив ладони за спиной, незнакомец медленно прошел ко входу во внутренние помещения корабля. И сколько бы Кай ни старался, услышать шагов мужчины ему так и не удалось.
«Да кто это такой?» – пробормотал юноша, глядя в спину старика.
Однако его вопрос все-таки услышал проходящий мимо член экипажа, заклинатель начальной стадии.
«Ты не понял, с кем ты сейчас говорил?» – спросил он. Кай повернулся к воину и помотал головой.
«Ох, ну ты и даешь! Только что ты общался с господином, послом из клана».
«Что?» – растерялся Кай. «Но...»
«Аура!» – усмехаясь, перебил его мужчина. «Это же элементалист! Они все умеют скрывать свою силу. Или ты действительно думал, что смертного взяли бы в экипаж?»
Вдруг человек повернул голову, словно что-то привлекло его внимание. «Так, кажется, идут на сближение. Теперь лучше уйти внутрь, скоро здесь будет опасно». После этого мужчина поспешно ушел. Поглядев туда, куда он смотрел, Кай увидел, как к ним очень быстро и пугающе приближается второй корабль клана Громового Змея. Но прежде чем два корабля столкнулись, второй замедлил ход и пошел вровень с тучиком. Кай ощутил, как некая могущественная сила разлилась повсюду, окутав оба судна. В следующий момент корабли знатно тряхнуло, после чего они начали резкий подъем.
«Черт!» – выругался Кай, энергетическим зрением замечая, как истончается воздушный барьер, а по палубе начинает гулять ветер. Парень тут же поспешил укрыться внутри корабля. Кажется, они начинают преодолевать лазурный хребет. Узнав, что полет до места назначения продлится более 4 месяцев, Кай решил потратить это время с пользой. Не так давно он прорвался на новую ступень, а также усвоил уйму новых законов. Сейчас ему требовалось закрепить все накопленное им понимание пути боевых искусств, дабы в будущем оно стало прочным фундаментом для его дальнейшего роста. Таким образом, юноша погрузился в глубокую медитацию в своем мире души. За это время он также узнал, почему важно открыть именно все акупунктурные точки. Все-таки рано или поздно Кай пройдет закалку спинного мозга и закалку головного мозга. После чего настанет черед закалять его душу, как только он отыщет нужный духовный фрукт. Как рассказал Рунтан, количество развязанных узлов души и открытых акупунктурных точек напрямую влияет на качество прорыва, как и на возможность дальнейшего прогресса. Например, наименьшим количеством точек, чтобы прорываться на уровень их открытия, является 270, чему соответствует 45 узлов души. Подобный прорыв – наихудший из возможных, если не учитывать вариант,
когда человек вообще не справится и откроет еще меньше, что повлечет за собой вечную блокировку этих точек